Так, ну, меня тут почти все знают, я могу, конечно, представиться, хорошо знаю. Вот. И мы, у нас, так сказать, такая целая цепочка докладов про всякие культовые книги 20 века. И, надо сказать, я бы, может быть, и с удовольствием бы там и про доктора Живаго, или про что-то, но уже все раздано по музеям. Поэтому вот пришла мысль все-таки поговорить о Трифонове. И надо вам сказать, что я не ожидала, что вот такая новая встреча с Трифоновым окажется крайне неожиданной, потому что даже мои собственные представления о том, про что роман, который нам всем кажется вполне понятным, и он сыграл свою огромную роль, и название его мы знаем, насколько серьезно, и стало, в общем, таким, как сейчас говорят, мемом. Но на самом деле с ним надо разбираться, потому что все оказалось совсем не так. Я высказываю, я почему еще ждала одного товарища, он хотел со мной спорить, если вы захотите вдруг высказать что-то свое, будет замечательно, потому что на самом деле очень много вопросов. Я не знаю, насколько вы все это помните, но так постараемся вместе вспомнить. Но я начну с чего? Я начну с того, что, открыв этот роман, понятно, что промежуток очень большой от чтения тогда и от чтения теперь, я, если вы помните, он вообще начинается с того, что этих мальчишек уже нет, и идет такая как бы рамочное, такое маленькое вступление, очень пронзительное, говорящийся от некого лица, которое мы так и пока и не знаем, кто это, что это за лицо. А потом мы будем, будет идти речь о неком Глебове, который попадает, который едет рядом с Коптевским рынком покупать себе стол в новый дом, в который он въезжает, кооперативный. И все это происходит в 1972 год, там прямо об этом и говорится. И идет вот это описание горящих торфяников. И я вам хочу сказать, что по атмосфере, когда я вот прошла две страницы, три, и вдруг я подумала, что мне, я задыхаюсь, мне нехорошо. Во-первых, потому что я это вдруг вспомнила с какой-то абсолютной отчетливостью, хотя мне было тогда 12 лет, но я вспомнила это время, и, понимаете, не просто время, а я почувствовала застой вот в этом запахе, во-первых, вот этих горящих торфяников, этого ощущения человека, который ищет по блату, как, значит, с кем договориться и тому подобное. И вот это, вот оно, пришел. Вот. И вот эта вот атмосфера, вот эта удушающая с первой страницы буквально, да, которая на тебя попадает, она как бы вызывает первое чувство ужасного отвращения именно потому, что это есть в твоей памяти. Это в твоей памяти сидит, и выковырить это невозможно. И у меня вообще возникло, извините уж, я буду немножко тут про себя, ощущение какое, что когда ты читаешь даже про 30-е годы, когда я сколько читаю, про 40-е, у меня это не вызывает, ну, как бы, интерес, там, сочувствие. Но у меня нет тех отвратительных чувств, которые у меня возникают, когда я читаю о застое, потому что я его, я тут же туда психологически попадаю. Да? Вот, собственно, с этого началось возвращение. И когда я дочитала его, перечитала заново, возникло такое количество недоуменных вопросов у меня к этому роману, вдруг, которых никогда не было. Потому что, еще раз говорю, мы в новой точке находимся с вами, эта точка называется уже 2021 год, и отсюда уже все смотрится абсолютно по-другому, нежели тогда, когда этот роман сначала читался, потом перечитывался. Поэтому я к этому вернусь. Но для того, чтобы все это понять, потому что когда, значит, я столкнулась с этими вопросами, которые у меня начали возникать по ходу дела, я поняла, ну как бы я обратилась к самому Трифонову, вспомнив все-таки все о нем. И началось все, я вам сейчас как бы расскажу, потому что без того, без истории его самого, очень многое непонятно. Ну, все прекрасно, наверное, знаете, он родился в семье будущего репрессивного Валентина Трифонова, человека, который вообще-то возглавлял Верховный суд. был из казачества и так далее. В общем, они жили в этом самом доме на набережной. Потом отца в 1937-38 году расстреляли после ареста. И я даже не об этом сейчас говорю, мы к этому еще вернемся. А самое главное, это то, что он поступает после войны, кстати, будучи, что, надо сказать, я в своей жизни упустила, это то, что он был в ташкентской эвакуации, я его там не помню, я столько этим занималась, ни о каком Трифонове я... Ну, он, в общем, тогда был просто один из эвакуированных, да? Вот. И этот самый юноша, который поступает в Литинститут, он пишет как дипломную работу «Повесть студента». И вот с этими студентами, которые вдруг делают его великим, ему 26 лет, я имею в виду, он получает, обычный вчерашний студент, получает сталинскую премию третьего, ну, была первая, да, третьего разряда, правильно. Вот, и это, конечно, просто невероятный взлет. Но дело даже не в этом, а в том, что вот я специально посмотрела, как начинается повесть студента. Она начинается вообще, во-первых, главного героя зовут Вадик, так же, как героя «Дома на набережной». Там герой положительный, и там герой явно, так сказать, альтер-эго автора. Тут ну, просто там все на это указывает. Но самое главное, что он проговаривает буквально на первых страницах историю про то, как они были, значит, вот здесь прошло, опять это набережная Софийская, опять это Кремль, все те же описания, только они делаются абсолютно такими вспышками как бы фотоаппарата, и вдруг туда попадает сюжет, как они ходят по бордюру, значит, вот кто смелее. Я еще про этот бордюр скажу, потому что это действительно один из самых для меня таких страшных. Я почему-то в детстве всегда думала про то, что по нему обязательно кто-нибудь ходил, по этому бордюру. Вот я себе всегда это представляла, да, и вдруг я потом про это прочла. Над рекой, да. Ну, вот этот классический бордюр, да, по которому они, значит, ходят. Вот, и там это тоже упоминается, да. И этот странный роман, сейчас еще про него скажу, потому что он сыграет какую-то очень странную роль в жизни Трифонова. После того, как он получит сталинскую премию, буквально через год, да, причем журнал, этот самый, повесть напечатают в «Новом мире» у Твардовского. Это будет, ее будут растаскивать, она будет... Но эта повесть, ну, ни в какие ворота, прямо скажем. Вот сейчас специально ее перечитывала. Это такой социалистический реализм, это литературный институт. И там главный герой уничтожает преподавателя-формалиста. Значит, просто он его фактически сдает. Это... И больше вам скажу, что когда были обсуждения, приезжал Оренбург по поводу этой повести, он сказал, что этот юноша еще пожалеет о том, что он написал. Вот такая фраза, я ее обнаружила, и меня, конечно, я поняла, что Оренбург понимал, что говорит-то. Но 51-й год, вы понимаете. То есть он попал в струю. Вопрос в другом, что через год происходит, как бы сказать, уж я не знаю, по доносу или по чьему сообщению, выясняется, что он не сказал о том, что его отец был, значит, репрессирован в своих документах студенческих и вообще. И его исключают из комсомола. И, как я понимаю, ну, как бы вот он вознесся, и дальше это тоже дает, ну, как бы вот его... Он как бы начинает слетать со своих высот, вот с тех, на которые он попал. И вот тут, наверное, самый главный разворот, потому что в течение 12 лет никакого писателя Трифонова нет. Есть футбольный обозреватель, спортивный обозреватель, да, человек, который едет в Туркменистан, писать некие очерки, есть журналист Трифонов, он сам потом скажет, что существует как бы три писателя. Первый написал студенты, второй был тот, который был спортивный обозреватель, а третий писатель писал московские повести. Вот, собственно, он, это его собственные слова. И вот он едет, при этом он, значит, приезжает в Москву, у него возникает некий брак с певицей, в тот момент очень известной, забыла имя, но, в общем, она, да. Вот. И вот это вот самое история, которая на самом деле, вообще тут, как у писателя в жизни, каждая всегда все бывает осмысленно и важно. Поэтому, значит, это человек, который переживает вот этот вот период такой минусовой в своей жизни, да, после этой славы, с одной стороны, с другой стороны, он не понимает еще, что он такое. И в 66-м году один из, так сказать, из его первых страшных ударов, пожалуй, посильнее, чем даже вот то, что его там исключили и все прочее, это смерть, внезапная смерть жены. Она была известной певицей в Большом театре, потом, значит, у нее были какие-то сложности, а ситуация была такая, что она поехала отдыхать, значит, в Литву, у нее болело сердце, она ему написала, чтобы он приехал, он не успел приехать и нашел ее, в общем, мертвой. И родители, которые безумно любили, они считали, что он в этом виноват, и что, так сказать, что она жертва его характера, его амбиций, черти чего. Понятно, да? Отсюда вот начинается главный разворот, потому что этот человек, много имевший и много потерявший. И самое удивительное, что его, как бы сказать, его период этой славы попадает, в смысле вот этой бесславной, извините, жизни, попадает на оттепель, да, на время, когда расцветает огромное количество других писателей, он не говорит ничего. Он вдруг попадает в период, да, то есть его первая, так сказать, вещь, которую печатает Твардовский в 69-м году, после всего, называется «Обмен», это 69-й год, это конец всему, да, это уже конец оттепели. И вот он идет как бы в период вот этого минусового, вот этой уже минусовой литературы. Твардовский уходит, а Трифонов каким-то фантастическим образом становится писателем вот этого застойного времени. Его печатают. Вот в этом тоже есть своя интересность. Да? Интересный момент, что он, как бы сказать, все-таки остается, не остается, а становится голосом этого времени. В 76-м году возникает этот самый роман «Дом на набережной», который, мне кажется, что он, конечно, и не только кажется, это пишут все, кто писал об этом, это, конечно, еще и ответ самому себе на роман «Студенты», который чем дальше, тем больше он хочет от него быть дальше, и вообще его как бы, чтобы этого романа не было в каком-то смысле. Это с одной стороны. С другой стороны, это роман, который, значит, пишется в самое, ну, суперзастойное время. Определяется он действительно 72-м годом. Он для него важен, это 72-й год, потому что там на банках, на консервных, там его жена все время пишет там огурцы 72, эти самые варенье 72. Эта цифра, она, как бы сказать, она для него центральная, она важная для него. И вот он пишет этот роман, он называется сначала «Софийская набережная», потом он уже перед самым концом, уже перед сдачей меняет его на «Дом на набережной». И происходит что? Происходит то, что удивительная абсолютная вещь, без единой фактически правки этот роман идет в печать. О чем, значит, об этом говорят, что казалось бы, что это может быть связано с тем, что там были отвлечены этими событиями, съезд такой, съезд другой, не знаю. Мне кажется, это абсолютно, вот в моей теории, которую я вам доскажу, это абсолютно понятно, почему это происходит. Вот. Но, значит, что, если возвращаться, значит, к самому роману, то что здесь вообще удивляет в первую очередь? Значит, у нас есть главный герой по фамилии Глебов, которого все, ну, уже с первых страниц, он действительно мерзавец, конформист и человек крайне неприятный. Да? Значит, у меня возникают сразу следующие вопросы. Во-первых, Трифонов отдает ему свои самые драгоценные детские воспоминания. Да? Самое дорогое, что у него есть, в том числе, опять же, это хождение по этим бордюром, эти встречи, так сказать, эти какие-то внутренние монологи о том, как он чувствовал себя в детстве и как он себя чувствует в юности и так далее. Значит, роман делится на две, даже на три части, да, есть часть, так сказать, которая как бы идет из современности, есть совсем детская часть, когда в класс, в этот самый мир, где живет наш герой, а наш герой живет в Дерюгинском переулке, то есть, если вы, может быть, помните, основные герои живут в доме на набережной, это как бы такая вершина мира, это куда вообще достичь почти нереально, а вот это вот эти вот остальные как бы люди, которые не прорвались туда наверх, они живут в переулках, в бараках, в коммуналках и так далее, да? То есть там есть вполне такое социальное, ну как бы асоциальное расслоение. И наш герой сначала маленький мальчик, потом он уже юноша, который учится в литературном, опять же, институте. Второе, значит, вот воспоминания отдаются этому самому этому герою. Значит, разумеется, все строится на том, что этот маленький сначала мальчик, он, конечно, завидует обитателям этого самого огромного дома. И обитатели этого дома, вообще роман поразительно аполитичен. Вот это вообще сбивает сразу, то есть по сравнению со всем, что мы знаем о соцреализме, обо всем, мы видим, что здесь вообще нет никаких, ну как бы нет героев с моральными приоритетами. Они только появятся, ну вот из его окружения, который, ну там, будущий его этот самый Антон, который погибнет на войне, с которого написан, Господи, с известного этого мальчика, да, который вел дневники. Еще, то есть герои, которые погибнут, они, ну, как бы, они, будем говорить, лучше, да, даже для этого Глебова. Вот. Но, в принципе, моральных каких-то здесь моментов нету. Почему? Потому что, ну, понятно, что вот этот Левка Шулепников, один из замечательных этих персонажей, это существо абсолютно еще более аномальное, потому что он живет с этим отцом, отчимом, ГБшником. И понятно, что это человек вот такой вот породы, авантюрист, очень, в общем, понятный персонаж. И здесь вся история как бы предательства, такого псевдопредательства Глебова, она на чем построена? На том, что, ну, когда он еще мальчик, да, родители просят Глебова, чтобы тот у отца как бы и спросил для их родственника близкого, который выслан, сослан, в общем, каких-то, так сказать, послаблений, да, он это делает, и дальше уже этот отчим НКВДшник запирает его в комнате и уже в ответ просит у него тоже услугу, значит, рассказать, кто устроил там потасовку во дворе, вот в этом Дерюгинском переулке, где участвовал его, собственно, сын, и кто там зачинщик и так далее. Значит, понимаете, что меня смущает в этой истории? Во-первых, 12-летний ребенок, который сидит перед таким взрослым, да, все говорят, что это предательство, он, я бы даже сказала, что он даже не предает, он просто поставлен в такие условия, во-первых, он уже понимает, что он уже что-то по просьбе родителей совершил, он уже как бы сдвинул, да, и он как бы отрабатывает, он не может этому человеку противостоять, да, он что-то говорит, это потом влияет на целый ряд событий, вот эти соседи, в общем, бандитов убирают и так далее. Значит, считается, что это его первая как бы ступень предательства. Но понимаете, мир, который его окружает, вообще вот этого ребенка, этого юноша, очень неприятного. Он ведь на чем построен? Что говорит ему отец, что говорит ему все? Что главное это выжить. Вот в этих условиях там не бороться за торжество коммунизма, как у него написано в «Студентах», да? То есть, понимаете, вся кожа содрана вот из того мира, который он когда-то уже написал. Здесь все обнажено до неприличия. Здесь главное выжить. И отец, который ведет себя абсолютно трусливо, но абсолютно понятно, потому что он говорит, что не надо никуда лезть. Он смотрит на этих, которые живут в этом доме, как на людей куда-то залезли, но отец своим народным духом знает, что они плохо кончат. Да? Вот, поэтому, значит, здесь вот эта вот правда, на которой строится, на которой живет этот юноша. Что происходит дальше? Дальше происходит вот на этом, так сказать, мире, в котором он пытается выжить, он попадает потом в эвакуацию, и мы видим абсолютно страшную жизнь этого, в отличие там, от этого Желевки Шулепникова, который войну проскакивает с легкостью, выходит из нее там, в кожаном пальто. И, в общем, вот те люди, которые не погибают, они, в общем, неплохо выживают после войны. Ну, в смысле, а он, у него умирает мать, этот голод, это холод, вот этот незащищенный абсолютно мир вот этих людей. А дальше он попадает в этот уже в мир этого Гончука, значит, своей подруги Сони, которая, как выясняется, что в него влюблена была тайно, да, ее отца. Считается, что это написано с академика Минца, был такой замечательный историк, автор «Бесконечной истории гражданской войны», она потом была запрещена. И я хочу сказать, что когда я читала, перечитывала вот это все про опять этот мир Гончука, я подумала, хорошо, а эти люди, вот они что вообще транслируют там за своим столом, о чем они вообще разговаривают, да, с этой женой? Это люди, ну, на которых пробы ставить негде, да, то есть вот они, вот он ходит в этом пальто и разговаривает о своих борьбе там в гражданскую войну, он ходит не в пальто, а в этой шубе, значит, роскошной, да, с этой палкой, то есть вообще это бари, да, бари вот этого советского периода, барства, но при этом, значит, они на словах у нас как бы произносят вот эти вот самые коммунистические речи, что этот юноша прекрасно видит, это что, он не видит, он это и пишет, как бы, да? Хотя мы опять же сейчас поговорим, чей голос там еще звучит. Вот. Итак, дальше происходит история, когда он, значит, попадает опять вновь в переплет, и этого Гончука хотят съесть, и он фактически оказывается, что он от него отрекается. И его спасает уже от полной вот постыдной вот этого отречения то, что умирает бабушка. Она как бы этой смертью его спасает от позора. Так это, ну, как бы выражено, и так это всегда трактуется. Да? Хорошо, допустим. Но еще раз хочется сказать вообще, кто тут кого сдает. И когда мы слушаем, как Гончук рассказывает, как он этого съел, что он хочет от этих молодых людей? Вот хочется спросить, да, что это абсолютно, понимаете, это абсолютно воспроизводимая ситуация, да? Поэтому, когда уже там идет, уже шло обсуждение уже после этой вещи, да, по поводу того, там, кто там хороший, кто там плохой, то это очень странно, да и сам автор попадет в эту ловушку, потому что когда возникает некая почти такая набоковская ситуация, вдруг у нас появляется голос некого человека, да, некого особенного человека, какой-то звонкий авторский голос, который нам вдруг начинает говорить, какой, значит, был действительно отвратительный этот Глебов Батон, вот, какой он был, значит, неприятный, и про то, как он, значит, эту, вот он-то Соню любил по-настоящему, а он ее не любил. И потом этот автор вдруг заканчивается все тем, что этот автор этого несчастного брошенного Гончука, он с ним ходит по набережной, тот ему рассказывает про раповские войны, про вот эту вот всю борьбу. И, ну, понятно, что и здесь возникает очень много вопросов, потому что мы этого автора, в общем-то, не видим ни в каких проявлениях. Мы только слышим его голос, который, ну, как бы относит нас к более положительному герою. И что касается, кстати, Сони. Ну, понятно, что Соня это для Трифонов здесь от нас, конечно, уже как бы поминает у Достоевского, то Раскольникова. Он, конечно, ее не случайно делает Соней. Она всех любит, она слабая, она прекрасная, и она погибает после как бы предательства вот этого своего возлюбленного. Вот, то есть она даже не погибает, она как цветочек, который вот сломали ему головку, она постепенно угасает в сумасшедшем доме и погибает. Да? И вот Гончук ходит на могилку своей дочери. Понимаете, ну, понятно, мне тоже это все кажется. Теперь мне это кажется ужасно искусственной, этой ситуации, потому что, ну, понятно, что... Хотя это все как бы внутри авторской как бы воли. Вот, потому что если это прекрасное существо, встретившись впервые с жизнью, да, вот оно живет в этом... доме, в этом закапсулированном доме на набережной, да, и она впервые встречает реальность, и она тут же от нее ломается, ну значит, она от нее ломается. Так устроен этот мир. И в данном случае тут мог не только этот возлюбленный, но кто угодно. Может быть, наоборот, если бы это был бы какой-то характер, ну, как бы, наоборот, это дало бы ей возможность открыть глаза на что-то. Да? Вот, опять же, это мое. Но это я еще не договорила до самого главного. Значит, все-таки, возвращаясь к началу, что я хочу сказать. Мне кажется, что Трифонов писал роман вообще про другое. Да? Вот мы его толкуем сюжетно, и всячески это все правильно, и Любимов также, по всей видимости, потом его и ставил. Я не видела, но я смотрела кусочки репетиции и понимаю, что вытягивали из этого романа, то, что было нужно в 76-80 году. Нам нужно было из эти умолчания превратить в какие-то проговоры. Но опять же вернусь к самому началу, к первой сцене. Смотрите, что происходит. Значит, вот этот некто Глебов, вот в эту самую страшную, в душной этой атмосфере горящих торфяников, приезжает на рынок, чтобы получить, значит, свой блатом, некий Ефим ему должен дать некий стол, да, для новой квартиры. И он встречает человека, и он никак не может вспомнить, кто это. Он вспоминает, потом с трудом вспоминает, что этого человека зовут, вот этого пьяницу, забулдыгу, который там сидит, его зовут Левка, и этот Левка, это тот самый Шулепа. А вообще, если мы с вами вернемся, то мы понимаем, что на этом Шулепе строится просто все его детство и вся его юность. Забыть его нельзя. Это невозможно забыть. Да, он мог забыть имя, но вот то, чтобы он никак не мог вспомнить, да, вот что же это такое, да? Это первое. Значит, что второй герой, да, он валяется там, он делает вид, когда тот его все-таки окликает и говорит: «Левка, это я». Он делает вид, что он его не помнит. Он отворачивается. Он его не помнит. Потом наш герой возвращается к себе на дачу, там сцена, неважно. И он ему звонит и говорит: я тебе, собака, звоню, я тебя помню. Значит, ну и в общем, такая пьяный происходит разговор. Кстати, абсолютно так и не отыгранный в каком-то смысле, но он ему звонит и говорит: я тебя помню, ты там такой-сякой. Тот говорит: времена такие были, и вообще, что тебе от меня? В общем, разговор какой-то неприятный. Все, больше эти два человека не встретятся. Но в чем фокус-то? В том, что мне кажется, что эта история о памяти как таковой, о том, что каждый во времени помнит то, что он хочет, убирает из памяти все то, что ему неприятно, все, что ему, все, что как-то мешает ему жить, да, что весь этот роман вообще, если говорить, это роман умолчания, потому что, извините, те читатели, которые получили этот роман с названием «Дом на набережной», они же, понимаете, они же между собой-то перемигивались и понимали, что имеет в виду писатель под названием «Дом на набережной». Но там же нигде этого не написано, что там живут, весь дом состоит из расстрелянных большевиков. Там говорится о том, что кто-то исчез, кто-то куда-то делся, да? Значит, смотрите, это роман «Умолчание». Я вам скажу больше. Когда я писала, извините, опять же, на себя, но тут все так получается, книгу «Узел», и я говорила с Еленой Владимировной Пастернак, потому что мы обсуждали вот Прозбарского, который жил в доме на набережной, все. И она мне говорит, да, он жил в Допре. Я говорю, в каком Допре? Она говорит, ну, дом правительства назывался в 30-40-е годы Допром. То есть дом предварительного заключения, да? Все, потом это вымывается, нет такого названия. Они его называли, абсолютно понимая, что они говорят. Трифонов приходит с новым названием, которое все принимают, потому что все, как бы перемигиваясь, знают, что это значит. Если вы приведете, если вы любому иностранцу скажете «дом на набережной», который вообще не в курсе, ну да, ну какой-то дом, да, и он там вот, и есть этот образ, это гениальная метафора, и вот, вот вода, и вот он может там поглотиться, ну и все. Но за этим ничего не стоит для людей, которые не жили в это время. Да? То есть это коды, которые Трифонов рассыпает по всему тексту, потому что для него этот текст о полном беспамятстве, о том, кто как чего забывает. То есть там существуют вот эти напластования, где вдруг появляется этот непонятный автор, он появляется в начале, он появляется, который подымает какие-то пласты, но тоже умалчивая о тысячи вещах. И опять они уходят. Это память, которая в застойное время движется вот такими странными льдинами, которые, так сказать, бьются друг об друга и так далее. И он по своей форме ровно об этом, да, он о том, я хочу сказать, что, опять же, вот я в юности с этим столкнулась, вот сейчас просто, скажу, я даже написала в своей книжке, но просто напомню одну вещь, я в какие-то 74-й был год, по-моему, я еще училась в школе, мы плыли на пароходе, и там было ужасное собрание комсомольское, на которых, значит, меня с моими подругами там обвиняли во всякой фигне. Ничего такого не было, но, значит, устроили персональное тогда собрание. А я к чему это говорю? Что когда прошли буквально 3 года или 4, я встретилась со своими товарищами, с которыми мы плыли, и это собрание, и, то есть они были на нем прекрасные. Они смотрели хронику вот этого похода, как мы плывем. И я их говорю, а вы помните это собрание, да, потому что оно-то у меня вот здесь. Они сказали, нет, как, ну, и сидит девушка, с которой тоже мучили. Я говорю, ты тоже не помнишь? Нет, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. И я потом поняла, что это потрясающе устроено. Это потрясающе устроено, когда происходит в каких-то случаях вообще вытеснение того, в чем ты участвовал. Да? То есть Трифонов показал вот эту беспамятность на всех уровнях. При том, что мы вроде бы присутствуем при рассказах о детстве, при том, как они ходят прекрасно по этой плите чудесной, в смысле не по плите, а по бордюру. И у них что-то происходит, но ничего подлинного, из чего, собственно, на самом деле вот эти вот штуки. И тут я хочу объяснить, почему этот роман прошел. Потому что он был написан, как ни странно, по законам того времени. Потому что от Суслова до всех они жили в той же системе умолчания. Они все понимали, о чем он говорит. Но там ничего не было сказано. Да, там вот такой противный, ну и что? Там такой человек, ну и что? Да? То есть мы, каждый извлекал оттуда ту систему знаков, да, которыми наполнен был этот роман. Он, конечно, в этом смысле абсолютно гениально отражает вот этот момент времени. Но вот тут у меня наступает страшное «но», которое касается самого Трифонова. Потому что, понимаете, можно показать время, можно даже понимать, что ты пишешь, но для Трифонова, по всей видимости, мука состояла в том, что он не может писать только вот эти умолчания романа. Он не может остановиться на этом. А чтобы ему, и поэтому пишется старик, поэтому возникают вот эти куски, обвал, куски этого романа под названием «Исчезновение». Но драма-то ведь состоит не в этом, а драма состоит в том, что ему надо для того, чтобы было написать роман без умолчаний, написать его хотя бы для самого себя, что он сделал во времени и месте, ему надо было договориться со своей памятью, с тем, как он относится к своему отцу. А договориться невозможно, потому что ты пуповиной привязан к этому времени, пуповиной. И вот тут наступает та же ситуация, как и с Ольгой Бергольц для меня, как это я видела. Или ты обрываешь эту пуповину насмерть, разворачиваешься на 180 градусов и начинаешь новую жизнь. И говоришь, все, вот все, что тогда было, это ад и кошмар. И я вам хочу сказать, что Трифонов даже умудрился в своих дневниках написать все-таки такой кусок, я видела, когда он пишет, что о том, как с отцом встретился человек на Лубянке, ну, как бы он встретил человека, который с ним говорил на Лубянке. Последний его видел, сидел на Лубянке. И он пишет, надо же, отец, который с товарищами подбирал здания для Лубянки. А дальше он пишет в кавычках, на что, за что боролись, на то и напоролись. Да? То есть вот он внутренне это все разминал. Но проблема в том, что, понимаете, и она мне абсолютно теперь ясна, и она ужасна, что вот через эту пуповину идет яд. Как бы ты ни любил своих родителей, и как бы он ни дорог был, но выжить можно было, я даже физически выжить, он же не случайно умрет в 81-м году. Я абсолютно уверена, что он умер просто потому, что он не смог разорвать эту связь. Потому что Некрасов смог, Солженицын смог. Они на этом выжили, на том, что они, и как я говорю, то, что произошло с Бергольц, Твардовским и еще через запятую, Светловым с тем же, они не смогли никогда разорвать связь с прошлым. А это прошлое, оно по-своему, это просто настоящий яд, который, ну как бы сказать, от него, ну это понятно, что это, я почему написала там даже в Фейсбуке про гамлетовские вещи, да, что ты не можешь, ты и отомстить за это не можешь, ты часть этого, ты когда получаешь сталинскую премию, ты получаешь ее, а твой, как бы вот тот, кто тебе ее дает, он прекрасно знает даже, кто такой Трифонов, он с ним, его, так сказать, в Труханском крае они встречались не раз, да, то есть ты получаешь из рук убийцы, и это абсолютно понятно, то есть абсолютно, я говорю, чистый Гамлет, тут все герои обозначены, но ты ничего не можешь сделать. Ты не можешь быть в этом смысле тем, кто ответит, да? И поэтому, кстати, для него все эти оттепельные вещи очень сложно проходят, хотя, еще раз говорю, вот в романе «Нетерпение» есть замечательная фраза. В конце 70-х годов современникам казалось вполне очевидным, что Россия больна, да, как начинается роман о народниках 70-х годов. Ну, понятно, да, то есть, ну, просто это как Тынянов писал о смерти Вазиля Мухтара, с этого же начиная, да, обращаясь в 30-е годы своего времени. Вот, все он понимал, но проблема оказалась, судя по тому, как написан был последние его вещи, мне кажется, что она очень трагичная проблема этого человека и писателя, потому что, еще раз говорю, дело не в том, как он замечательно в застой смог сказать, что вот был такой дом на набережной, а в том, что, ну как бы сказать, ну это всем, это было тогда, это было возможно. Это не было вызовом времени, это было внутри времени. Он плыл по времени, понимаете? Вот в чем как бы трагедия, мне кажется, этой истории. И в том, что он, конечно, был способен на... Если бы он выжил, мы не знаем, как он бы вышел из этого, ну, вот из этого тупика, в котором он оказался. Вот. Ну, в общем, вот я самое главное сказала. Спасибо. Если у вас есть вопросы, может, что-нибудь... Лёнь, возрази теперь мне.
Ну, что я могу сказать? Я сказал вот что. Ну, ты знаешь, ты очень много мудрых вещей сказал, умных и так далее.
Да.
Вот, над которыми еще как минимум надо думать, поэтому я так вот сейчас очень приблизительно сформулирую то, что я хотел бы сказать. Первое, мне кажется, что если говорить, собственно, о романах, вот, ты немножко недооцениваешь, как его назвать, рассказчик, да, или вот то самое.
Да, авторское, да, скажи.
Авторское, ты понимаешь, в чем дело? Он дал Грефу, вот, а это невозможно не дать, он дал ему как бы часть своих воспоминаний,
поскольку
это было дома, они вместе жили вот с этим Глебовым, там, придуманным, непридуманным, сочиненным, или он взял, так сказать, этот образ откуда, как он его слепил. Вот он не мог не дать, поскольку это была как бы так сказать общая жизнь. Вот этот вот автор, да, рассказчик, я не знаю как, он, ты говоришь, нет, там как бы моральных вот этих. Он-то пытается как раз дать.
Он пытается, но...
Морально именно не то, что он говорит, это хорошо, это плохо, а он как бы отстраняется от того же Глебова, там, так сказать, вот больше вспоминает этого Леву, который...
Да, который... Этот мальчик.
На самом деле очень важный персонаж, очень важный, так сказать, ну, камертон, что ли, я бы сказал так. Вот, дальше, если говорить уже в целом о концепции, о том, что ты говоришь, вот этот вот яд, который... То есть сначала я не с этого начну. А начну я с того, что ты говоришь, что это... Прости, я тебя на «ты» называю.
А мы с тобой что не... Называй меня как хочешь.
Вот, что память без памятства, да, так сказать, проблема. Как бы сказать, вот я вспоминаю, вот как начинается, так сказать, роман, да?
Начинается, да, этих мальчишек уже нет на свете.
Друг друга не узнали, прошло 18 лет, друг друга не узнали. Это вопрос, а почему мы не узнали? Потому что кто-то не хочет помнить, да, так сказать, вот Глебов не хочет помнить этого. А Шулепа, а он не может не помнить этого, он, ты говоришь правильно, он не может не помнить, он не хочет его вспоминать.
Да.
Рассказчик другой, понимаешь? Этот автор, он другой, он-то вспоминает, конечно, это проблема памяти и беспамятства. Это проблема того, что, так сказать, как ты сказала, помнится то, что тебе в масть, а то, что тебе не в масть, оно куда-то, так сказать, уходит другой, а потом все-таки оно возникает, понимаешь? Как ни крути, вот вся эта история с Гончуком, она есть. Дальше вот то, что ты говоришь про... Я, который пробит, но он не может отказаться. Это его отец.
Да.
Это как Абуджава его отец.
Да.
Расстреляли. И у многих даже абсолютно. И с одной стороны по-разному, с другой стороны четко одинаково проходили люди этого поколения, люди, у которых отцы воевали, были героями гражданской, а потом их расстреляли. Кто был стабилен, все что угодно.
Нет, при том, что они были честные, мы прекрасно это понимаем.
Делали,
но что они делали?
Они самые комиссары в пыльных шлемах и так далее. Вот то, что, как ты говоришь, этот яд, он проникает, это ситуация, с которой сделать ничего как бы невозможно, этим очень здорово воспользовался Кожанов, например. И этим очень здорово воспользовались те, которые потом все время, начиная с московских повестей, нападали, а уж когда началась там перестройка, уже после дома на набережной, он, конечно, еще не перестройка. Но это любимая была его, была, так сказать, вот, а что ты, собственно, говоришь, вот ты написал студент. Вот. У тебя там ситуация вот прямо ровным образом противоположна. Твоего героя и там зовут Вадим.
Да.
Вот ты вот такой перевертыш на самом деле, чего-то. А это же тоже все чрезвычайно связано с пониманием и невозможностью сказать это прямо, пониманием вины родителей. Папа, отец ребенка, убирал Лубянку.
Да.
Ту самую Лубянку, которая тоже может стоять. Что? И что ты должен делать? Ты должен бить себя в грудь и говорить, отказываюсь от родителя? Или ты должен, значит, как сказать, своего, значит, отца, вот так вот. Понимаешь, очень мало людей, которые могут так сказать. Конечно, это колоссальная драма Трифонова. Но, с другой стороны, вот это об этом я всегда говорил, и, наверное, от этого... Тут даже не в том дело, чтобы его судить вот так вот со стороны, не имея ни такого родителя, и вообще другое поколение, да, с, лица другого поколения. Судить его строго или судить его не строго, а вообще не судить. Все-таки, на мой взгляд, вот когда ты говоришь, все это опущено, какие-то пробелы, какие-то угу. там и так далее, это же с другой стороны, это то, к чему, это его писательское свойство. Вот пробелы это не только пробелы, так сказать, политические. И так далее, чтобы обозначить свои взгляды. Он же так писал. Это же такая чеховская школа. И тут же еще получилось так, что он вынужден молчать, помалкивать о том, чего не дает сказать.
Ты... Вот это как-то... Ну да, ну, да, вот, нет, ты вот, прав.
Наложилось, ну как невозможно заставить, я не знаю, кучфорегнуть акулу, да, или там медсазану, да.
Нет, ты все правильно говоришь, просто немножко с другой. Это, кстати, Леонид Бахнов, он просто писал о Трифонове, поэтому мне это дорого, что мы, потому что я. На дочери, Да, это нет. Там, конечно, очень много сложных, конечно. Я все уже не вываливаю перед нами, но, конечно, нет.
То есть его бабушка, она была...
Да, да, да.
Она была матерью,
да.
Жены.
Да, да, да.
Тут, конечно...
То есть, в общем, папа Трифонов постарался...
Запутать.
Для сына это, я думала, что очень...
Ну, она тяжелая, но он его все равно очень, конечно, любил, и вот этот старик, это все-таки все...
Нет, и вот, кстати, насчет старика.
Да,
старик.
Да.
Понимаешь, Николай, когда вот я писал старую статью, да, значит, у меня там посыл-то был какой, хорошо, вот почему он не дописал исчезновение, чему, так сказать, все говорят, ну, вот стол, я писал бы себе в стол. Нет, он все-таки хотел быть писателем, который не
да.
Поэтому он не написал исчезновение, зато написал много чего другого, включая. И главное, время и место. Вот.
Да.
А потом вот это то, что вот старик, большой, огромный, так сказать, роман, он все время, у него, конечно, это жутко болело. Вот это
да.
То, что у него такой отец, он пытался до чего-то докопаться. Причем, как он пытался докопаться? Он пытался докопаться через народовольцев, через вот...
Через нетерпение.
Потом идет же, так сказать, линия от нетерпения к старику, так сказать, она абсолютно такая глубокая и глубинная, так сказать, линия. И еще я хотел бы добавить. Все-таки вот при всем при том ты говоришь, вот современники, допустим, наши, да?
Да.
Вот ребята, они бы просто не поняли, там, дом на набережной, что
да.
вообще,
да.
эти все реалии, черт вообще. Значит, пойди знать, что это значит, и что это, и охота ли в этом разбираться, понимаешь? А с другой стороны, Трифонов таки, вот как я смешно, я даже спрашиваю здесь на свое одно интервью, которое, опять же, я делал с ним там, как мы. После выхода дома на набережной где-то через год, когда тоже ничего сказать-то нельзя было прямыми словами. И поэтому я и даже это сделал названием этого интервью. Я рассчитываю на читателя искушенного, так у меня назывался интервью, если перевести на современный язык, это будет, что я рассчитываю на читателя, который там понимает все эти намеки, все эти фиги в карманах, все это, так сказать, вот эти вот. Все, значит, дела. И действительно, он рассчитывал на такого читателя, то бишь он рассчитывал, я не знаю, на своего современника, на человека чуть постарше, человека чуть помладше, так сказать, или сильно помладше, как вот я и на следующее поколение. Но вот надо сказать, что и говорят товарищам Сучистому, что это
никто другой.
Не была просто фига в кармане, а было вот
выговаривание
нашей истории.
Нет, ты прав, но это именно как проговаривание, как все равно вот как догадки и умолчения. Понимаешь, вот идет проговаривание.
Да, попробуй, если проговаривать и, так сказать, без этих умолчаний, тебя не печатают.
Разумеется, я же понимаю, но он выбрал, разумеется, он выбрал, конечно, не сам издат, а издат. Конечно, конечно. Но он, я говорю, тем самым он все-таки, вот я говорю, он отразил вот само умолчание этой эпохи. Да как она устроена, она абсолютно, потому что...
Правильно, ты сейчас, и я, и ты, мы сейчас прочитали, мы прекрасно можем заметить и сказать, и вытащить, а в те годы попробовать.
Нет, конечно, нет.
Надо даже дайте.
Нет, но все же все равно, конечно, когда читали, очень много чего чувствовали. Это же роман не случайно людей как бы манил. И я говорю, я посмотрела, как репетирует Любимов там со всеми. Он-то прям вкладывает им в голову все эти умолчания, чтобы они их играли. Да? Он их просто заставляет. И тем самым он немножко, как бы сказать, мне кажется, что он приземляет, потому что текст-то гораздо. Да. Текст гораздо в этом смысле. Да.
Он как бы.
Да, ну я думаю, что так вообще у каждого поколения свои вот эти отношения, да, с призраками отца. Вот, но вообще, конечно, мне кажется, что этот роман, и вообще бы, конечно, про Трифонова надо уже по новой как-то кому-то вот сесть и написать, и по-другому.
Я бы, понимаешь, что я говорю, я вот когда предисловие.
Да. Ты пытался, то тут вмешалось. Но тут уже жена. Есть вдова. Вдова всегда, да.
Это даже не вдова, это даже дочка. Вдова,
ах, это... это дочка.
Это дочка, которая там живет.
Да, в Америке она живет. В Америке.
Не Германия.
Нет, она в Америке, где-то она живет далеко. Да, а я думала, что это... Что это...
Не дай им добро.
У нее свой взгляд на... То есть, на...
У нее свой взгляд на... Или самое...
На печатание с предисловием.
Держателя авторских прав.
Она не дает вообще добро просто на печатание текста Трифонова?
Она не дает добро, да. Это издательство хотела издать.
Да. Но это же деньги.
Я, как бы так сказать, писал.
Да, предисловие.
Я пытался, и в том числе вот ты там затронул какие-то вещи, которые я пытался.
Да, замечательно.
Я писал, что вдруг мне говорят, что... То есть она просто против того, чтобы вот сейчас вот сдавали, почему, может, у нее с кем-то другим, с каким-то...
Ну, это у нас...
Против того, чтобы издавали, как держать авторских прав, она говорит, я не хочу.
Да, 75 лет не прошло, и сколько там, да...
Может быть, такой новый жанр.
Конечно, замечательно.
Нет, но вопрос в том, что там можно же издавать заново, с новыми комментариями, с новым предисловием. Текст нельзя. На бумажке нужны авторские права. Да, нет, это проблема абсолютно. Да, конечно. Ну, так бывает. Ну и что?
Я вот тут не слово перспектива бы сказал, а какое-то другое. При том, ну как сказать, да, на перспективу, но с другой стороны, есть много писателей, которые не писали, так сказать, прямых, однозначно политических и прочих, так сказать, текстов. Из писателей, которые жили там, я не знаю, на Букову, хотя все понятно, как он относился к советской власти и так далее и тому подобное. А здесь,
а это уже решится потом. У него амбиции напечатать тот текст, который он написал в это время и место.
Я не знаю, на вечность, что-нибудь такая. А рассчитывал он, конечно, на читателя действительно своего времени, но продвинутого, так сказать, читателя, который которого в том числе и он научил узнавать всякие давнолюди и все такое прочее.
Да, ну никто же не может это сказать, что он понимал.
Конечно, он рассчитывал на какое-то будущее. Я будущего читателя, который, так сказать, возникнет потом, а вот насколько далеко он...
Нет, мне кажется, что для будущего он написал роман «Время и место». Это более метафизический, более такой... сложный, да, глобальный, да, о жизни, так, смерти.
Скажи, с другой стороны, ведь это самое время и место. Вот, когда-то я тоже, между прочим, заметил, что вот насчет того, что вытаскивал наших любимых, и о чем, так сказать, не помалкивал, а не хотел, чтобы он не хотел быть прямолинейным там и так далее игрок. Вот это я заметил. В романе «Место, время и место», где здоровый кусок о похоронах Сталина, о том, как король Сталин, и тут я, там вообще нет места. Дальше я вот так вот пролопатил в свое время это «Время и место». Вообще в романе «Время и место» нету имени Сталина. Как, впрочем, время имени Сталина нет ни в доме на набережной.
Да, конечно.
Ни
в старике.
Вот даже надо посмотреть, но может быть даже и в старике нет.
Нет, ну вы же вспомните, я, например, очень хорошо помню, 60-е, 70-е, знаете, перестройки, даже когда вдруг пытались в связи с днем рождения что-то еще как-то что-то про Сталина сказать, это был плохой знак.
Ну подожди, а надо, в освобождении, помнишь, появился, и начались аплодисменты. Я еще помню, это был какой-то год, помните, и вдруг появляется Сталин на экране. Ну, ветровые стекла, это всегда есть разные. Нет. Леня, это наплевать. Ветровые стекла, это Абхазия, это все эти, это не везде, это не в Москве.
А вот представь себе, Наташа, я однажды чуть меня автомобильница не задавил, грузовик. Начало смотрел, да-да-да, вообще к Сталину, а тут Ленин был. Я так посмотрел.
Ну, как у всех Сталина не было. У всех Сталина, нет, нет. Ну, в общем, да. Ну, еще есть... Вопросы еще какие-нибудь есть, ну, а то мы сейчас за...
Было,
да, сейчас. Лёнь, дай еще вопрос человек задашь. Да.
Вопрос, что вот этот Антон, который погиб на войне...
Да.
Да, да, да,
это...
Что это за человек?
Ой, ты помнишь...
Слушай, это, по-моему, был
сейчас. Лёва Федот. Значит, сейчас я... Он не только у Слёскина есть. Подожди, вы просто наберите Лёву Федотов... Да. Нет, просто красота этого юноши состояла в том, что вот мы, когда был фильм 89-го года, еще такой был Михаил Коршунов, он тоже жил в этой же, в этом же дворе, тоже очень много чего про него написал. И он просто как бы считалось, что он предсказал вообще развитие войны, потом мы это в дневниках Мура прочли, Георгия Ефрона. Но он, во всяком случае, предсказал какие-то фантастические вещи. Считалось, что он какой-то особый мальчик. Сейчас-то я как-то посмотрела, мне уже так не показалось. Тогда это выдавалось как за то, что это вот просто такой маленький пророк оказался, и он погиб на войне. Советский в доску был мальчик, да. Но такой очень развитый, очень культурный. И есть просто его рисунки. Нет, понятно, в общем, все. Да, вот это вот такая была история. Еще... Да, но это вот этого я как раз не знаю. А Миша Коршунов, есть его книжка тоже. Ну, я говорю, в 89-м году это все безумно вдруг стало тогда востребовано, начались публикации в «Огоньке», и про этого мальчика было очень много всего. Потом забыли опять все это как будто...
И в то время, пока все это было востребовано, про Адвика вообще забыли просто.
Ну да. Да, дом, ну я была там, я даже выступала. Да можно, там какая-то запись, но там... Ну вот это Оля Трифонова, его жена Мирошниченко Трифонова, она его возглавляет. Ну, нет, он какой-то нормальный вполне. Я даже там выступала, сидела, там просто вот такой собранный из разных квартир вещи. Там есть вот эта вот книга, где они все жили. Ну, я имею в виду перечень. Да, да, там нормально он такой, ну я не знаю, водит ли она, но ей вообще-то уже 80, поэтому я не знаю, в каком она виде.
Кто-то там водит, не она.
Да, там есть...
Последний раз лет 15. Угу.